Дорогие друзья, вас приветствует радио «Голос мира». Мы рады приветствовать всех вас в нашей радиопрограмме. Сегодня мы продолжим тему нашего праздника «Вход Иисуса Христа в Иерусалим». И на эту тему вы будете слушать проповеди и песнопения.
Под солнцем Иерусалим, народ в возбуждении сильно, восторженно вторит под сенью маслин, осанна Давидову сыну, во славу грядущей на пение неслось, собрание много дало. Но будущность видя, заплакал Христос на склоне горы Иерусалима. Он видел в Гефсиманском саду в руках их не ветви, а колья. Певцы же рассеются все и уйдут. Христу было грустно до боли. Сегодня с почтением, а завтра с вождом, толпа к нему выйдет навстречу. И зная все это, скорбел он душой, в тот день о народе беспечно. Над городом тучи, оплакал Сын Божий на склоне горы, бесплодной смоковницы участь. Сегодня Господь наш прославленный Царь, осанна поет христианство, да видит грядущий. Спасают сердца и преданность, и постоянство.
Ликует толпа, веселится народ. О, что там случилось, скажите? Кого так встречают, кто в город идет? Христос Иисус, наш Учитель! «Осанна, осанна!» Из тысячи уст звучит словословие привета. «Смотрите, смотрите, се есть Иисус, великий пророк Назарета! Умершего Лазаря он воскресил, он очи слепым отверзает. Никто никогда не имел таких сил. Смотрите, он в город въезжает. Бросают одежду под ноги осла и ветви цветущих деревьев». «Осанна, осанна!» несется хвала, сбылось предсказание древних. Вот он, невеликий, незнатный, простой, без слуг, колесниц, скороходов. Он знает о том, что сменится злобой хвалебное пенье народа, и слезы стоят у него на глазах. О, город мятежный и гордый, придут времена, обратишься ты в прах на долгие-долгие годы. Придут на тебя, разорят и сожгут, не будет и камня на камне, не зринут величие и славу твою, что здесь утверждались веками. О, если б сейчас вы узнали меня, свое б не отвергли спасенье, от глаз ваших скрыто сияние дня, великого дня посещенья. Вот едет он к храму и с болью в душе под кровлю святую вступает. Что ж видит, что в храме полно торгашей, что в нем продают, покупают? Кто может очистить молитвенный дом? Кто, кроме пришедшего свыше? Он выгнал из храма негодных кнутом, он звона монет их не слышал, столы опрокинул, все выбросил вон, без просьб и не ставя условий. Грех видел, чьей силой Христос наделен, и грех не посмел прикословить. Встречайте же, люди, идущего к вам, к ногам его бросьте земное, откройте души свои храм. Христос своей сильной рукою вас может избавить от всякого зла и силой облечь свыше данной. Да будет Христу всеблагому хвала, да слышится всюду осанна.
Oh. Это записано в Евангелии от Луки, 19 глава, с 28 стиха. «Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. И когда приблизился...» А куда он приблизился, друзья? К горе Елеонской. А еще какие там города были? Вифания, Вифагия и к Вифании. А потом уже там идет случай, такой определенный случай. Я его так назвал: события, предшествующие входу Иисуса Христа в Иерусалим. Я скажу, друзья, это серьезные события, это важные события для самого Иисуса Христа и для учеников, и для всего народа, и для нас, для нашего спасения. Это было серьезное учение, это был серьезный урок, а больше, можно так сказать, это был тест для учеников. Господь посылает их в близлежащее селение для того, чтобы они привели осленка и ослицу. Друзья, я бы не пошел. Я вам откровенно скажу, я бы не пошел. Идти туда, не зная куда, брать чужое, не спросив, или же спросив, но брать чужое, я бы так не сделал. Друзья, я удивляюсь в вере учеников, как они поверили Иисусу Христу. Они верят Ему на Слово. «Идите туда, там будет то, что я сказал». Вопрос веры. И вопрос послушания. А ведь могли они и по-другому решить. Они знали хорошо по Писанию, что Христу надо было входить в Иерусалим, и они уже приблизились недалеко к Иерусалиму. Да и Христос рассказывал, что мне надобно пострадать. Но они бы могли решить себе по-другому. Ну, к примеру, идти и рассуждать сами с собой. Осленка брать, ослицу, несерьезные животные. Давайте зайдем в близлежащее селение, послушаем Иисуса Христа, зайдем на хороший базар, но купим хорошую лошадь. Это будет более торжественно. Неужели Иисус не заслужил этого? Друзья, Илия заслужил того, чтобы он мог быть взят на колеснице, на огненной колеснице. Неужели Иисус не мог быть таким? Не надо на колеснице, просто на коне. Иаков мог въехать в Египет на колеснице тоже. И ведь Иисусу Христу можно было бы на коне, можно было бы на белом коне, можно было бы еще на чем-нибудь, на таком прославленном, на чем-то, в содружестве еще каких-то коней. Они могли бы так решить. По крайней мере, друзья, я бы думал, что так бы я и сделал. Друзья, почему я так думаю? Потому что я думал бы, что я сделал бы что-то лучшее. У меня бы получилось нечто лучшее. Мы, бывает, смотрим на действия Иисуса Христа и говорим, как-то все несерьезно, как-то слабенько, осленок, надо что-то лучшее придумать. Сейчас возникает очень много учений, которые возникают потому, что нужно что-то лучшее придумать. Они придумывают что-то лучшее, но не божественное. И поэтому Господь их посылает, говорит: идите в ближлежащее селение и возьмете осленка. Я вспоминаю один такой пример. Один брат говорил: братья и сестры, вы знаете, я бы хотел стать осленком. Я удивился, думает, что он говорит, о чем он говорит, такие, можно сказать, несуразные вещи. А потом добавляет: на котором бы ездил постоянно Иисус Христос. Друзья, Господь избрал это животное, ну такое уж ничтожное, такое невзрачное, серое, можно сказать, не такое уж прославленное. Для чего? Для того, чтобы быть в полном смирении, в полном подчинении Богу. Друзья, можно перечислить много моментов, где еще люди применяли серьезные вещи, особенно колесницы. Ну, к примеру, Ковчег Завета ехал на чем? Не просто на валах, а обоз такой был. Друзья, даже Евнух и тот ехал, написано, на колеснице, и пристал к нему Филипп к колеснице. И я уверен, Иисусу Христу надлежало бы войти в Иерусалим с почестями. Друзья, ну вопрос остается, я считаю, серьезным. Смирение – это да, это хорошо. Но какую же цель еще Господь усматривал в этом своем действии? Вот они приходят туда, к этим людям. И я уверен, что одна из важных целей – это подтвердить то, что мы, ученики Иисуса Христа, делаем то же самое, что и наш Христос. Мы соучастники в Его жизни, мы соучастники в Его служении, мы хотим быть участниками и быть послушными Ему до конца. Друг дорогой, может, ты не полностью слушаешься Иисуса Христа? Может, ты думаешь что-то сделать лучше, чем Иисус Христос придумал? Не думай, у тебя не получится нового Евангелия, у тебя не получится новой прекрасной жизни без Иисуса Христа смиренного, того, который мог дать и тебе жизнь, и жизнь вечную. Вторая цель, я усматриваю, это Христос хотел протестировать учеников. Действительно, можно ли их пускать туда дальше? После моих страданий, когда меня не будет, можно ли их послать? А сделают ли это они великое, серьезное дело, к которому я их готовлю? Да, вам надо взять осленка, да, вам надо пойти унизиться, так как и многим может быть. Но это очень важная цель, тест для учеников Иисуса Христа. И поэтому в этом событии, важное событие было, проверка учеников, насколько они могли сдать экзамен. И они правильно и четко сдали свой экзамен. Но тогда, когда они уже начали приближаться к Иерусалиму, все торжествовали, торжествовал народ, торжествовали ученики, и еще там написано дальше, ниже, и дети даже в храме потом восхваляли, Осана сыну Давидову. Господь заплакал. Друзья, я не видел очень часто в Слове Божьем, чтобы Христос плакал. Я думаю, можно на пальцах перечислить, когда Он плакал. Да, мы не видим, чтобы Он смеялся, а более того, чтобы Он хохотал где-то. Не видно, чтобы Он часто плакал. И это можно просчитать. Друзья, Он даже не плакал тогда, когда был на кресте, не написано об этом. Он не плакал тогда, когда Его Иуда предал. Друзья, а как можно было в скорби своей закричать? Сказать, что ж ты делаешь? Ты со мной 3 года ходил. Я бы плакал. Господь и там не плачет. Господь заплакал, видя город. Посмотрел город и плачет. Друзья, а у меня такой вопрос. А почему бывает на свадьбах люди плачут? Ну, вот, к примеру, когда молятся за жениха, невесту, мама, папа, и бывает плачут. Почему плачут бывает на больших торжествах? Нету ли здесь в чем-то одинакового с тем, что плакал Иисус Христос? А я вам скажу, есть. Есть то, что люди знают. Если ты выходишь замуж или женишься, то не будет у тебя постоянно свадьбы. У тебя свадьба один день, а дальше жизнь твоя наступит. И будут будни, с которыми тебе надо будет столкнуться, с которыми тебе надо будет жить, и, может быть, жить нелегкой жизнью. Господь видел наперед, друзья. Мы сейчас видим очень-очень легко, потому что знаем этот процесс, но люди не знали процесса Божьего, и они не понимали, почему такое торжество. Мы ему делаем праздник, мы его поздравляем, а он плачет, потому что он видел все наперед. Друзья, и вторая мысль – это Господь видит наперед. Он видит нашу жизнь наперед. Ты, может быть, еще молодой и думаешь, я полон сил, энергии и буду жить, как хочу. А Господь видит наперед твою жизнь. Я как-то так сказал своему отцу. Я пришел с армии, полон сил. Я говорю, папа, ты знаешь, я вот сильный, сейчас вот молодой, пришел с армии, заработаю себе денег, вначале мотоцикл куплю хороший, а потом хорошую машину, посмотришь, заработаю деньги. Папа на меня так посмотрел, покачал головой. Посмотрим, что с тебя выйдет. И буквально через 3 месяца я ходил с надорванной спиной, и он говорил, ну вот, заработал. Вот что ты мог заработать. Друзья, может быть, кто-то тоже не видит дальнейшей своей жизни. Может быть, думает, что вот я сильный, вот я умелый, у меня хорошо получается, может быть, говорить что-то, собирать какие-то аудитории, но нет. Господь видит наперед. И Господь порой плачет от нашей жизни, от того, как мы себя ведем, как мы живем на этой земле. И скорбит его душа и поныне. Когда он приблизился к городу, заплакал. Есть такой один псалом, поет его хористы. «Почему же ты плачешь, мой царь и мой Бог? Или храмы твои не блестят? Или разрушен теперь твой лазурный чертог? Или страдания тебя тяготят? Нет, я плачу о том, и лью свои слезы и кровь, но вижу, вам непонятна любовь». Друзья, и может быть, к тебе сегодня Господь обращается со своей любовью, в том, чтобы ты мог примириться с Ним сегодня, чтобы ты мог понять, что Он знает все наперед, в том, чтобы ты мог быть Ему послушный, даже в том, если тебе скажут, иди за осленком, или езди не на большой красивой машине, а на такой старенькой машине. Если Господь тебе это скажет, ты должен будешь послушаться. В этом будет твое повиновение, в этом будет твое подчинение. Друзья, но я вам скажу, что не всем Господь этого скажет. И начнете сразу думать, ну теперь вот брат сказал, надо мне покупать какой-то вот в виде запорожца что-нибудь. Ничего подобного. Кому-то, может быть, Господь и скажет. И кому-то, может быть, Господь и сейчас говорит, что ты сильно-сильно возрос, а тебе надо немножко быть ниже, в смирении, в кротости пред Ним, и Господь благословит тебя. Почему этого Господь требует? Потому что Он сам себя смирил, написано, до смерти и смерти крестной. Поэтому, друзья, можно такому Господу доверяться, можно такому Господу служить, можно такого Господа слушать и прославлять Его в нашем собрании. Аминь.
Славьте Творца и возрадуйтесь в нем все народы. Ближе к Творцу все народы с хвалой и псалмом.
Навстречу Иисусу город вышел, отцы и дети, знатный люд и нищий. Пред Сыном Божьим Иерусалим сегодня поклонился до земли. Как громко прославлялось имя Бога, и пальмовые ветви на дорогу бросали руки радостных людей. А до Голгофы 5 коротких дней. Вот постилают под ноги одежды, так Иисуса не встречали прежде. Ликующий живой людской поток сейчас не мог остановить никто. И эхом до небес взлетала слава, благословен грядущий царь, Осанна. И поднимали ко Христу детей, а до Голгофы 5 коротких дней. Хвала звучала громче и сильнее, но Иисусу даль была виднее, и над толпой печальный взгляд Христа уж видел тень Голгофского креста. Обезображенные злобой лица, венок терновый, трость и багряницу. И слышал свист бича и звук плевка, бесстрашные удары молотка. И вновь, головкам детским прикасаясь, благословлял любовью нежной он. Еще немного, и его, казалось, евреи возведут на пышный трон. Но знал Иисус, недолго время славы, и превратится торжество во тьму, пройдет всего 5 дней. И станет явью то, что теперь открыто лишь ему. Распятие совершится очень скоро. Толпа не знает, знаем мы с тобой. И к Иисусу, направляя взоры, разделим с ним мучительную скорбь. Мой друг и брат, по улицам шумящим мы можем мысленно с Христом пойти, но, зная то, что Иисус молчащий, не будем ликовать ни я, ни ты. Иисус так близко от ужасной казни, преклоним наши головы пред Ним. Для христиан сегодня грустный праздник. В преддверии страданий помолчим. С благоговейным трепетом и болью Он ради нас пожертвует собой. За грешный мир Господь пойдет страдать, а до распятия дней осталось 5.
О, если б ты узнал хотя бы в этот день, что в слепоте избрал эта тень, если б ты узнал хотя бы в этот день, что служит к миру твоему. О, если б ты узнал, что ты идешь тропой, ведущей к бездне скал и к смерти роковой, если хотя бы в этот день, что служит к миру твоему. О, если б ты узнал, кто полный дивных слов, тебя к спасению звал, и чей отверг ты зов. О, если б ты узнал, хотя бы в этот день, что служит к миру. Хотя бы в этот день.
Иисус Христос посылает двух учеников и говорит: «Пойдите в такое-то селение, там найдете ослицу и привязанного молодого осла, их отвязавши, приведите». Это пишет евангелист Матфей. Братья и сестры, на кого сел Иисус Христос, на ослицу или на молодого осла? На молодого осла. А зачем ослица? Кажется, достаточно было бы молодого осла. А зачем ослица? Ведь написано: «их отвязавши, приведите». Я думаю, друзья, что молодой осел, ему нужна мама, которая будет идти впереди, а он за ней в Иерусалим. Но Господу нужен был молодой осел. Я смотрю, один маленький мальчик чем-то занимается, усердно о чем-то думает и тихонечко говорит: «Му». Потом помолчал опять: «Му». А я говорю: «Ты что, коровка, что ли?» Он говорит: «Нет, я ослик». Знаете, я улыбнулся, думаю, а все-таки, друзья, вот тот ослик, за которого часто вспоминают в этот праздник, да? Хороший подал пример. Во-первых, им воспользовался Христос. Он пошел туда, куда хотел Христос. И за мамой. А для нас, взрослых, друзья, чтобы наши ослики, они тоже шли туда, куда идем мы. Чтобы они были послушны, а мы к Богу. Братья и сестры, я сегодня продолжу тему, которую начал. Это книга Есфирь. Гордый царь Артаксеркс испытал посрамление через непослушание своей жены Астинь. Гордая царица Астинь потеряла звание царицы. Смиренная Есфирь испытала благодать, потому что заняла место Астинь. Мардохей занял правильную позицию по отношению к царю и по отношению к кесарю. Это был тот человек, которых Бог ищет в себе. Мы в Новом Завете читаем, что Бог ищет себе истинных поклонников. Поклонники бывают истинные и неистинные. Если мы являемся истинными поклонниками, то наша жизнь будет с Богом. За поклонение иногда надо платить. Жестокий человек Аман возмутился тем, что Мардохей ему не кланялся, и ему показалось ничтожным уничтожить только Мардохея. Он решил истребить весь народ. Пожаловался царю и сказал, что есть вредный народ и непослушный, которых надо истребить. Царь подписал указ об истреблении иудеев и поставил печать. А теперь наши следующие рассуждения. Друзья, я прочитаю Псалом 118, стих 26. Это будет тема сегодняшней проповеди. Первая часть стиха. Время Господу действовать. Друзья, и сразу прочитаю из книги Есфирь, а потом уже будем только рассуждать. Читаю с 12 стиха. «И пересказали Мардохею слова Есфири. И сказал Мардохей в ответ Есфири: „Не думай, что ты одна спасешься в доме царском и всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты достигла достоинства царского?“ И сказала Есфирь в ответ Мардохею: „Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью. И я с служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона. И если погибнуть, погибну“. И пошел Мардохей и сделал, как приказала ему Есфирь». Братья и сестры, время Господу действовать. Библия говорит, что у Бога есть совершенный план в отношении Вселенной. У Бога есть план в отношении нашей планеты, человечества в целом. У Бога есть план по отношению к церкви и по отношению лично каждого человека. Божий план всегда хорош. Планы людей не всегда хороши. Мы планируем и духовную, и физическую жизнь. Вот, например, мы спланировали построить дом. Проходит время, и нам наш план не нравится. Мы начинаем переделывать. Мы спланировали куда-то поехать, проходит время, и нам наш план опять не нравится. Мы предпринимаем другие действия и начинаем планировать по-другому. Друзья, у Бога так не бывает. Божий план всегда хороший. Но меняет ли Бог свой план? Всегда ли Божий план в отношении меня в моей жизни исполняется? Или не всегда? Братья и сестры, я думаю, что Божий план в отношении человека может меняться. Не всегда получается так, как хочет Бог. Время Господу действовать. Я приведу пример. Бог сказал: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». Божий пророк Иона ходил по улицам города и говорил: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». Обратите внимание, Бог не сказал, что Ниневия, может быть, будет разрушена. Бог не сказал, что есть риск, что Ниневия будет разрушена. Но Бог сказал: «Еще 40 дней, не 39, не 41». Бог сказал: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». Но прошло 40 дней, Бог посмотрел на Ниневию и пожалел. То есть, не исполнилось то, что спланировал Бог. Почему? Значит, не всегда Бог осуществляет свой план, и не всегда Бог начинает действовать по каким-нибудь причинам. От чего это зависит? Друзья, это зависит от поведения человека. Бог посмотрел на то, что произошло в Ниневии, посмотрел на людей, на их реакцию на проповедь Ионы и пожалел. И не сделал. Друзья, Бог в нашей жизни действует, исходя из того, как себя ведем мы. Друзья, я из прочитанного отрывка из книги Есфирь хочу выделить 3 фактора, которые влияют на осуществление Божьего плана, или которые побуждают Бога действовать. Я сразу перечислю эти все 3 фактора. Не последовательно, а сразу. Во-первых, это вера человека. Обратите внимание, друзья, как сказал Мардохей Есфири. Мардохей Есфири сказал: «Избавление придет». Аман спланировал истребить иудеев, но Мардохей верит, что у Амана ничего не получится. Он не говорит, что избавление, может быть, придет, если мы все что-то будем делать. Друзья, он твердо говорит: избавление придет. Это говорит вера. Следующий фактор – молитва. Когда Мардохей узнал о том, что подписан указ об истреблении иудеев, что Мардохей начал делать? Написано, он оделся во вретище, шел по городу и плакал. И молился, и взывал к Богу Небесному. Когда Мардохей Есфири сказал о том, что происходит, Есфирь сказала: «Вы поститесь 3 дня и 3 ночи, и я со служанками тоже буду поститься и молиться». Братья и сестры, это второй фактор. Бог действует в ответ на веру, и не только на веру. Бог действует в ответ на молитву. Обратите внимание, молился Даниил, и Бог начал действовать. Молился Иеремия, и Бог начал действовать. Молился Моисей, Бог начал действовать. Бог начинает действовать тогда, когда народ молится. Не просто молится, когда народ верит и молится, или молится и верит. И третий фактор, друзья, это наши действия. Есфирь сказала: «Вы будете молиться 3 дня, и я буду молиться 3 дня и 3 ночи и поститься. И потом я пойду к царю». Хотя это против закона. Обратите внимание, друзья, есть закон, который нельзя нарушить. Это закон медян и персов, который очень строгий закон. Есфирь говорит: «И я пойду, хотя это против закона». Это действие человека. Вера, молитва и действие. Давайте предположим, мы будем верить и не будем молиться, и ничего не будем делать. Будет ли действовать Бог? Нет. Если мы будем верить и будем молиться, и ничего не будем делать. Братья и сестры, Бог хочет, чтобы мы верили и молились, и действовали. Есфирь сказала: «И я пойду». Они не приняли решение: мы будем только молиться, и Бог принесет избавление для иудеев. И я пойду. Даже это против закона, и если погибнуть, я погибну, но все равно я пойду. Я хочу подтвердить эту мысль, друзья. Вот эти 3 фактора, что побуждает Бога действовать, я хочу подтвердить на других библейских примерах. В Вифании умер Лазарь. Иисус Христос приходит в Вифанию, и Марфа говорит о своем брате: «Знаю, что воскреснет мой брат». Друзья, это слова веры. Она не говорит: «Я знаю, что брат мой, может быть, воскреснет, если Бог учтет его добродетельную жизнь». Нет. Она говорит: «Я знаю, что мой брат воскреснет в последний день». Друзья, Христос хочет сузить ее веру на конкретном событии сегодняшнего дня. Он Марии и Марфе говорит: «Если будешь веровать, что произойдет, братья и сестры? Увидишь славу Божию». То есть ты увидишь славу Божию, если будешь веровать. А если не будешь веровать, не увидишь славы Божией. Если я больной и говорю: «Господи, ты меня исцели», у меня совершенно нет веры. Нет, мы увидим славу Божию, если мы имеем веру. Мы молимся о дожде, увидим славу Божию, если мы верим. Но если мы молимся и не верим, что дождь прекратится, если мы молимся и не верим, что прекратится ветер, если мы молимся еще о чем-нибудь и не верим, что нам Бог поможет, написано: «Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Одному человеку Христос сказал: «Если сколько-нибудь можешь веровать, то все возможно верующему». Если сколько-нибудь. Друзья, я понимаю, наша вера бывает очень слабая. Но однажды Христос сказал: «Если будете иметь веру, хотя бы за горчичное зерно». Вы видели когда-нибудь зерно горчичное? Я видел зерно горчичное, друзья. Это очень маленькое. Если бы я его взял между 2 пальцами и вам показал, вам бы показалось, что у меня в руке ничего нету. Если будете иметь веру, хотя бы за горчичное зерно. Но вера нужна. Вера нужна, чтобы в нашей жизни действовал Бог. Если будешь веровать, увидишь славу Божию. Это первый фактор. Второй фактор – это молитва. Когда Лазарь заболел, что сделали сестры, друзья? Что делали сестры, когда заболел Лазарь? Написано, они послали сказать: «Учитель, тот, кого ты любишь, болен». Друзья, вот это послание – это молитва. Они не к соседу послали, не к родственникам, они к Иисусу Христу послали сказать: «Тот, кого ты любишь, болен». Это молитва. Они верили, что им может помочь только Иисус Христос. Поэтому они послали именно к Нему. «Тот, кого ты любишь, болен». Когда Иисус Христос подходит к гробу, друзья, что Он сделал? Он сказал, возведший глаза к небу, Он сказал: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал Меня». Он помолился. Это второй фактор, это молитва. Даже Бог Всемогущий, Иисус Христос, Он помолился. Благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Друзья, Он помолился раньше. Он не здесь только у пещеры помолился. Он раньше уже помолился и получил удостоверение от Бога Отца, что Бог его услышал. А теперь он только поблагодарил. Вера, затем молитва. Молитва основана на вере. А затем Христос говорит: «Отвалите камень». Это уже действие человека. Это не действие Бога, друзья. Действие Бога будет позднее. Это действие человека. Вера, молитва, а потом действие. «Отвалите камень». Скажите, разве камень сам не мог отвалиться по слову Иисуса Христа? Мог отвалиться. Мог отвалиться. «Отвалите камень». Бог хочет, чтобы человек тоже что-то делал. Бог хочет наше действие. Бог не хочет пассивной веры. Даже в послании к Галатам апостол Павел говорит, а вера действующая любовью. Вера бывает пассивная, и вера бывает действующая. Вера действующая. Вот какую веру ожидает от нас Бог. Отвалите камень. Лазарь, выйди вон. И выходит Лазарь, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами. Зачем это? Разве не могли пелены остаться в пещере по слову Иисуса Христа? Ведь Христос как воскрес? Кто его разматывал? Никто не разматывал. Пелены остались там в пещере. Лазарь почему остался замотанный? Скажите, друзья, зачем Лазарь остался замотанный? Чтобы люди развязали его. Чтобы люди развязали. Бог хочет, чтобы мы верили. Если у меня нет денег, я скажу: Господи, дай мне денег, и ничего не буду делать. А может быть, надо взяться за лопату, помолиться и начать яму копать кому-нибудь или что-нибудь. Друзья, вера, молитва и действие. Я эту мысль хочу подтвердить. Кто-то скажет: это стечение обстоятельств. Ты подобрал такой текст Писания, и теперь его толкуешь в отрыве от всей Библии. Я легко покажу, друзья. Неемия строит стену. Люди работают, все дружно и стройно. Врагам это не понравилось. Они начали смеяться. Жалкие иудеи строят стенку. Лисица ударит хвостом, стенка разрушится. И все прочее. Смеялись. Они говорят: а мы строили. Мы слушали их насмешки и строили. Они вооружились, решили пойти войной, чтобы остановить стройку. Братья и сестры, что делали евреи? Когда на них собрались идти войной, что они делали? Я вам скажу. Неемия говорит: мы молились и ставили стражу. Но если вы молились, зачем вы ставили стражу? Мы молились и ставили стражу. Значит, они молились, но стражу ставили. Тогда не надо ставить стражу. Ты молись, или став стражу. Нет. Мы скажем: а вера? Была вера. Когда пошли войной, Неемия народ говорит: не бойтесь. Помните Бога, великого и страшного. Он будет сражаться за нас. Неемия верит. Он молится и стражу ставит. Вот эти три фактора. Я просмотрел массу текстов Священного Писания. Эти три фактора, они всегда действуют в гармонии. Посмотрите, пошли войной на царя Иосафата. Он верил, что Бог одержит победу. Он молился, но построил войско, впереди поставил певцов и все прочее. А сражался уже за них Бог. Сражался Бог. Въезд Иисуса Христа в Иерусалим. Нужен осел и ослица. Помолились, смотрим, осел идет. Это же можно было или нет? По слову Иисуса Христа, ослица со осленком могли к ним прийти или нет? Посмотрите, в ковчег кто приводил животных? Они сами шли. И слоники, и козлики, они все шли сами, никто их туда не вел. Бог сказал свое слово. Христос сказал свое слово: пойдите в селение, там найдете ослицы молодого осла, отвяжите их и приведите их сюда. Нужны усилия человека. Друзья, Бог с человеком хочет сотрудничать. Бог не желает пассивной веры или пассивной жизни. И приведите, и привели, и положили на осленка одежды. И Христос сел поверх этих одежд и пошел в Иерусалим, в храме засорения. Христос не просто совершил молитву: Господи, убери всех нечистых из храма. Он взял бич, вошел в храм и повыгонял. Это тоже практические действия. Так точно и в жизни человека. Вера, молитва и наши действия. Написано в 126-м псалме: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящего». Братья и сестры, кто строит дом? Бог строит или нет? Если Господь не созиждет дома, значит, Бог строит или нет? Созидать – это строить. Бог строит. То напрасно трудятся строящие. Еще кто-то строит, кроме Бога, или нет? Да, строители еще есть. Просто если Бог им не поможет, они не сделают. Когда мы решили построить дом молитвы, мы начали молиться. И мы молимся: «Господи, дай нам дом молитвы», и ничего не делаем. Приходит богатый человек, говорит: «Я решил вам подарить свой большой дом. У меня зал 15 на 10, а вверху еще гостиница для вас будет». Нет. Мы молимся, и мы идем работаем. Идем работаем. И так протекает жизнь церкви. Вера, молитва и наши действия. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Сторожа нужны были вокруг города или нет? Нужны. Но кто был главный сторож? Бог. Христос сказал: «Без меня не можете делать ничего». Да, я буду вам помогать, но вы тоже должны работать. Но без меня у вас ничего не получится. Вера, молитва и действия. Братья и сестры, Есфирь говорит: избавление придет. С другой стороны, если ты не будешь действовать, избавление все равно придет. Но ты и дом отца твоего погибнете. Если человек не действует, он как часть тела Иисуса Христа атрофируется, и он должен будет отсечен. У одного брата случилась травма на производстве, и на руке у него произошел разрыв нерва, и правая рука у него повисла. Он перенес несколько операций, эти нервы пытались сшить, не находили или находили, не знаю как, не сшили. Прошло несколько лет, он сказал: «Я еду в Америку, там эти операции делают, там мне нервы пришьют, и рука моя будет работать». Приехал он в Америку, ему сделали операцию, сшили нервы. Я его встречаю, спрашиваю: «Ну как твоя рука?» А он показывает, а рука как висела, так и висит. Нервы уже сшиты, кажется, нервная система нормальная, они там срослись как-то, эти нервы. Но врачи ему сказали: если рука не работала несколько лет, мышцы атрофировались, она уже никогда не будет работать. Никогда, даже если нервная система в порядке, даже если голова импульс дает на руку, но рука уже работать не будет, все. Братья и сестры, написано в послании к Ефесянам: при действии в свою меру каждого члена тело получает приращение. Действия нужны, жизнь нужна, вера нужна, но действующая вера нужна от каждого человека. Но если вера не действующая, если ты не активный, если ты пассивный, то произойдет отпадение. А ты и дом отца твоего погибнет. Это почти приговор, который был сказан Есфире Мардохеем. Но это приговор условный, если ты не пойдешь. Если ты не будешь действовать, да против закона. Братья и сестры, как начинает действовать Бог? Там, где есть вера, молитва и действие человеческое. Мы читаем: в ту ночь отнял Бог сон у царя. Это уже Бог действует. Это уже Бог. В ту ночь отнял Бог. Не Мардохей сон отнял, не Есфирь сон отняла. Отнял Бог сон у царя. Принесите мне памятную книгу дневных записей. Друзья, царь ночью решил почитать книгу дневных записей. Памятно. Принесите мне книгу. Когда царь не спит, то и слугам не спится. Несут книгу. Царь читает про Мардохея. Когда Мардохей принял участие, чтобы царь остался жив в результате заговора. Прочитал царь. Подзывает слуг: что сделано этому человеку за его благодеяние? Ничего не сделано. А кто там во дворе? Аман тоже не спит. А почему Аман не спит, братья и сестры? Он приговор смертный спланировал. Мардохей, ему тоже не спится, но от переполненного сердца злом. Позовите Амана. Амана зовут. Как бы ты поступил с человеком, которого царь хочет отличить? Ну, кого, как не меня, царь хочет отличить, подумал Аман. Я же первый в царстве после царя. Я бы этого человека одел в царскую одежду, посадил на коня, и первому человеку в царстве повелел бы водить коня по городу и объявлять: вот так Царь хочет отличить человека. Вот возьми Мардохея и сделай, как ты сказал. Братья и сестры, это не план Мардохея был. Это не план Есфири был. Кто это сделал? Это Бог сделал. Это уже было действие Бога. Никто не подсказывал царю книгу дневных записей читать. Это Бог начал действовать. Но когда Бог начал действовать? Когда была вера, молитва и действие со стороны человека. Друзья, я скажу, Бог в церкви действовать начинает тогда, когда мы верим, молимся и действуем. Бог в моей жизни действовать начинает тогда, когда я верю, молюсь и действую. Друзья, молиться будем о том, чтобы мы были настоящими верующими. От слова «верить». И чтобы мы были активными, действующими членами в Церкви Иисуса Христа. Аминь.
Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня в нашей передаче прозвучали проповеди брата Николая Степановича Антонюка и брата Павленко Юрия на тему к празднику «Въезд нашего Господа Иисуса Христа в Иерусалим». Ваше мнение о наших радиопрограммах вы можете высказывать, позвонив по телефону 503-257-2193.
Распускаются почки душистые, расцветает подснежник в степи. Небо ясное, светлое, чистое, и такой же восторг в груди. Боже, как ты велик, Боже, славим тебя, что страдал ты за нас, что воскрес. Ты нас воскресил, чтобы славить Тебя, бесконечную славу небес. Оживает земля, пробуждается, вместе с ней моя душа. Все невзгоды ее забываются, и так хочется петь всегда. Боже, как ты велик, Боже, славим тебя, что страдал ты за нас, что воскрес. Ты нас воскресил, чтобы славить тебя, бесконечную славу небес. Как чудно устроил ты, Боже мой, эту землю, чтоб радовать нас. Хочет сердце, чтобы это не кончилось, чтобы вечно была весна. Боже, как ты велик, Боже, славим тебя, что страдал ты за нас, что воскрес. Ты нас воскресил, чтобы славить тебя, бесконечную славу небес. Боже, как ты велик, Боже, славим тебя, что страдал ты за нас, что воскрес. Ты нас воскресил, чтобы славить тебя, бесконечную славу небес.
Жизнь обновилась в мир.